Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». И сегодня мы продолжаем говорить о письмах, которые писали люди 100 лет назад. Читать их сегодня – одно удовольствие. Наслаждаешься слогом, добрым юмором, остроумными замечаниями и сравнениями. А главное, что через все это просвечивает доброе, нежное, трепетное, уважительное отношение пишущих людей друг к другу. И сегодня мы вновь откроем для себя этот чудный мир человеческих отношений, читая письма 100-летней давности.
Замечательные письма дачников приводит Елена Лаврентьева. Что такое дача для нас? Это место отдыха. Правда, в советское время, в связи с особенностями нашей экономики и политики, дача скорее называлась садом коллективным и представляла из себя пахоту еще и в выходные дни, а также летом, когда люди, не покладая рук, взращивали морковь, картошку и другие культуры. Сегодня, конечно, это тоже продолжается, поскольку люди, которые любят землю или у которых нет другого выхода, точно так же выращивают все это. Тем не менее, сегодня в большей степени действительно мы знаем именно дачу, как то место, куда мы можем поехать, отдохнуть, на шашлыки, в баню и так далее. Просто-напросто отдохнуть на природе. Что такое дача для наших предков, тех, кто жил до Октябрьской революции? Не было в основном своих дач. Большинство семей дачи снимали. Причем семья могла снимать многие годы дачу у одного и того же хозяина и приезжать на старое любимое место. И опять же, во многих произведениях русских классиков мы видим вот этот вот мотив дачи. Ну, конечно же, это Леонид Андреев с его пронзительным рассказом «Петька на даче» о том, как отдых в дворянской семье стал для Петьки, у которого мать была прачка, наверное, единственным светлым пятном в жизни, что самое ужасное, что лучше ничего у него уже не будет. То есть дача – это отдохновение, дача – это рыбалка, дача – это таинственные пещеры, дача – это собаки и кошки и так далее. Конечно же, это «Попрыгунья» Антона Павловича Чехова, где дача становится таким своеобразным сюжетным моментом, показывающим, насколько Ольга Ивановна не ценит своего мужа Осипа Дымова, когда он приезжает на дачу, работая на нескольких работах, занимаясь там уже еще и написанием диссертации, и она совершенно легко, легким движением руки отправляет его домой, потому что, видите ли, она забыла какую-то шляпку и юбку, которые завтра понадобятся. И точно так же мы видим, как дачники ведут неспешный образ жизни, как они пьют чай, как они гуляют, как они ходят друг к другу в гости. Мотив дачи уже в другом виде мы наблюдаем в пьесе того же самого Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», когда Лопахин предлагает Раневской спасти имение, отдав часть его именно под дачи, то есть вырубить вишни и разделить землю на участки, которые потом будут сдаваться. Почитаем письма дачников, исполненные безмятежности, поскольку после заслуженного труда, тяжелого или не очень, заслуженный отдых кажется особенно сладким. «Дорогой Иосиф Иванович, приезжайте к нам на дачу на Рижское взморье. Из нее 3 минуты ходьбы до моря. С другой стороны, пройдя улицу и переулок, между дачами входите в сосновый лес, который тянется до линии железной дороги и дальше за нею. Хорошо здесь? Морской и сосновый воздух. Наш адрес. Майорингов, Ермоловский проспект и так далее».
Елена Лаврентьева, автор книги «Семейный альбом. Фотографии и письма 100 лет назад», говорит, что тема дачи – одна из любимых ее тем. Посмотрите на фотографии дачников. В чем ходили на дачи в конце XIX века? Белые длинные платья и белоснежные рубашки. Еще из ценностей летнего дачного периода – воскресное посещение церкви всей семьей, совместный выезд на пикник. Кроме того, важный семейный ритуал на даче – это прием гостей. Можно только позавидовать тем разговорам, которые велись за столом, когда все съезжались на дачу.
«Здравствуй, дорогая Веруша! Что это ты ничего не пишешь о себе? Как живешь? Как здоровье? Что делаешь? Я кончила гимназию, вчера был последний экзамен, выдержала все на 5. Чувствую себя скверно. утомили очень экзамены да уроки. С февраля нет ни слова от некоего Имерека. Я тоже не пишу. Значит, конец. Пиши по тому же адресу. Завтра еду на дачу. Целую крепко, любящая тебя, твоя Валя. Вот мы, кстати, видим здесь, кроме исполненного предвкушения, радости, замечания о том, что я еду на дачу, мы видим эти наивные, милые рассуждения, значит, конец. И как раз Лена Лаврентьева пишет о том, сколько любовных историй, сколько романов замечательных хранят в себе эти открытки, адресатов и адресантов которых мы уже никогда не узнаем.
Из книги «Хорошо было жить на даче». Жизнь у всех дачников была почти одинаковая. Все гуляли, встречались, беседовали о политике, злобах дня и более всего о новых книгах. Одно за другим выходили сочинения Печерского «В лесах и на горах», Анна Каренина Толстого, сочинения Достоевского и Тургенева. Читались всеми «Вестник Европы», «Русский вестник» и «Отечественные записки». Выросшая молодежь вставала и встречалась позже и обсуждала все эти книги. Перечитывала «Войну и мир», все увлекались Печерским.
«Милая Женя, радуюсь и я, и мы, то есть папа и мама, что дача у вас есть. Дача известная, вокруг люди известные, заповедные грибные места не отыскивать, рачьи норы и рыбные омуты не исследовать, все уже готово, да и место сухое, детишкам полезное. А чего же от дачи еще ждать? Ведь от добра добра не ищут. А может быть, летом я и прикачу на денек-другой тебя расцеловать и с детворой побегать, ну, а может быть, и на Пасху повидаемся. Работы сейчас много, а к тому же и лень одолевать на старости лет начинает. Вот почему я стала писать пореже. Папа сегодня, после вчерашнего ракового супа, валяется в постели, а на улице солнце, как на капре, светит. Мама по обыкновению по хозяйству суетится, а я собираюсь пробежаться к приятелям. Тебя крепко целую, а деток душу в объятия. Мама и папа тоже. Твой Серж». Вот еще одно хозяйственное письмо. «Геся, пожалуйста, купи тете Наде, разумеется, если можно, семян у Мейера, в скобках, близ Красных Ворот. Первое. Роза ремонтантная, рано зацветающая, 40 копеек, 1 пакет. Глоксиния 50 копеек, 1 пакет. Еще угличкины сыру голландского круг, ни старого и ни молодого. Мы наслаждаемся теплом и солнцем после ливней. Чувствую себя превосходно, голову ничем не забиваю, боюсь, что скоро поглупею. Желаю Шуре хорошо погулять. Оля».
Из книги «Хорошо было жить на даче». Большой китайский гонг, слышный далеко вокруг, собирал нас к столу. Отец не выносил невежливости опозданий. Из лесу, с полей и лугов, заставляя бросить книгу в гамаке, натянутом между двух деревьев, молотки для крокета в тени под тополями.
Особое место занимают в книге Елены Лаврентьевой любовные письма. И их читать особенно приятно, потому что видишь, что это искреннее, теплое отношение людей друг к другу, какое-то очень нежное, наивное, часто построенное на каких-то церемонных моментах, но эти церемонные моменты только говорят об уважении людей друг к другу. Конечно, сейчас так уже не пишем мы, и, наверное, это плохо. 5 лет тому, когда я ставил все на одну карту, и когда, проезжая Варшаву, я нарочно остановился, чтобы предупредить тех, с кем я должен был бороться, о том, чтобы приняли свои средства, мне в вежливой форме сказали: «Глупый». Сегодня, все еще размышляя о нашей вчерашней встрече, о моей предыдущей открытке, о том, чего я лишился не в облаках, а здесь, под рукою, и на что я то променял, я невольно повторял уже сам в простой форме: «Глупый». Вчера ты сказала, что слабость порождает бегство, и я не был с тобою согласен. Если бы я сегодня видел тебя, я, может быть, только как самое слабое существо, плакал. О чем? О жизни, о душе, о пережитом, о потерянном. Я отодвигаю свои грязные щупальца от тебя, но с тобой уходит что-то далекое, чтобы надолго остаться здесь, со мною и во мне. Александр. Ну, это просто шедевр письма, посвященного расставанию двух людей. То есть, насколько достойно расставание. И при этом очень искреннее.
Кроме драматических любовных писем, есть и весьма веселые. Например, на обороте одной из фотографий можно прочитать: «В вас что-то есть. Что? Я не знаю. Но это что-то мило так, что это что не променяю, на что другое я никак». На память Евдокии Петровне от Шуры Брусского. Псков, 1910 год.
«Милая Мария Сергеевна, я живу в домике, отделенном от монастыря. Вот эта почтенная обитель приютила мой недостойный дух и нечистое тело в своих священных стенах. Бог, наверное, гневается за такое вторжение неверных антихристов в Божье жилище, но выселить не может, так как не имеет такой власти, ибо, супротив нашей веры, он не имеет силы. Милая М.С., как мне вас не хватает! Грешно говорить такие слова в монастырских стенах, но ничего не могу с собой поделать. Всюду слышу ваш голос и нахожусь в плену ваших глаз. Вы уж простите грешника». Ну, тут просто вспоминается Купринская «Да светится имя твое», да, письмо, которое написал чиновник Желтков княгине Шейной, в которую был безнадежно влюблен.
В автобиографическом романе «Другие берега», вспоминая свою юношескую любовь, Владимир Набоков пишет: «Насколько прекраснее были ее удивительные письма, витиеватых банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал. Слова ее были бедны, слог был обычным для 18-летней барышни, но интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли в особенную музыку. Так неумолимое время сумело превратить обыденность в очарование вчерашнего дня».
А вот очень интересное любовное письмо. «Сейчас перечитал ваше письмо. Удивительно, Александра Павловна, вы, должно быть, совершенно разучились спрягать русские глаголы и знаете только одно повелительное наклонение». Чудесный юмор. «Сегодня со скорым еду в Москву, и это письмо поедет со мной, дорогой Николай Николаевич. Здоровье мое не улучшается, лихорадит все так же, и мои доктора торопят меня с отдыхом за границей. Буду у Яковлева, и возможно, что на неделю поселюсь в санатории Граневского, чтобы определить болезнь. Худею и бледнею, но отношусь ко всему как-то безразлично. Если поинтересуетесь немного старым другом, то потелефонируйте завтра 13-го, часов в 5-6, или я потелефонирую в 1-2 часа. Всего наилучшего». Замечательно устаревший глагол «потелефонировать». «Дорогая Софья Леонидовна, сердечное спасибо вам за письмо. Вы спрашиваете, чем живу? Мечтами, будущим. 9 уже лет настоящее для меня – лишь бивак. Веры во мне должно быть много. Или наивности. Из всего текущего я отдаюсь беззаветно лишь шатаниям в тайге, живу там всем своим темпераментом. В городе отношение ко всему больше от разума, без пыла и увлечения. Это очень скучно. Отсюда и мое молчание. Знаете что? Приезжайте сюда. Заберемся вместе в тайгу, подальше, к саянам. Там величавая дикая природа. Под темной хвоей кедров и пихт витает таинственный дух лесного бога, и ночью у костра он занимает вашу голову волшебными сказками, мечтами. Эх, свобода, ты только миф. Жму руку и крепко обнимаю. Ваш Николай».
На одной из фотографий Елене Лаврентьевой встретилась надпись «Все пройдет, пройдет и это». Под впечатлением этих строк и родилось стихотворение. «Все пройдет, пройдет и это. Кто писал, того уж нет. Но шумит, как прежде, лето и сменяет мглу рассвет. Может быть, не так все плохо? Небо цвета бирюзы, без обмана, без подвоха, в доме тикают часы. Разбросало солнце блики, золотится всюду пыль, и на полках с ятьем книги пахнут так же, как ваниль. И пока с любимым вместе обустраиваю дом, и лежит на прежнем месте старый бабушкин альбом. Аккуратный мелкий почерк, дорогие сердцу лица, я читаю между строчек, все пройдет и повторится».
Радость моя, если бы ты только мог поверить, как мне скучно и как хочется опять посмотреть на тебя. Ради Бога, найди на днях хоть полчаса и приходи ко мне или сообщи, где я увижу тебя. Целую и люблю, люблю, Лидия. Скажи мне номер твоей квартиры, но не думай, чтобы я пришла к тебе. Мне нужно. Вот и все. Дорогой мой котик Адюша, убитый, растерзанный, пишу я тебе пару слов. Но ты коварная, еще больше терзаешь и отравляешь открывшиеся раны в моем сердце. Пиши же, чтобы тем хоть сколько-нибудь развеселить мою наболевшую душу. Я весь в твоих руках. Твой Коля. Какие где-то драматические, драматичные письма, да, например, пишет человек, который болеет, вполне вероятно, неизлечимо. Где-то письма, исполненные кокетства, как предыдущие. Очень много юмора мы видим, да, и самое главное – искренние нежные чувства.
На финал мы приберегли письма мужей и жен. Еще в начале 19 века во всех руководствах по этикету было сказано, что говорить о своей жене супруга – дурной тон. В семейном альбоме есть раздел под названием «Молодожены». Вот фотография офицера, датированная 1915 годом. А на обороте написано «Милой, дорогой и славно моей женушке от горячо и искренне любящего ее мужа. Береги, храни и вспоминай наши чудные отношения и верную дружбу».
Нежные романтические отношения не угасали и после свадьбы, что, конечно, прекрасно. И поэтому в этом отношении особенно приятно читать письма супругов друг другу, находящихся либо в кратковременной, либо в долговременной разлуке. Потому что, конечно же, семейная жизнь нередко притупляет отношения и былую страсть. И вот то, что она сохранилась у пишущих друг другу эти письма, это прекрасно. Поздравляю милую Лоло с Рождеством и наступающим Новым годом. От души желаю провести праздники весело, а на Новый год – ворох счастья. Ваше намерение, Лоло, выйти замуж из жалости решительно не одобряю. Впрочем, пагубные последствия такого шага и для вас должны быть достаточно очевидны. Мне недавно приходилось уговаривать барышню, предполагавшую сделать то же самое. Кончилось тем, что отец увез ее в двухнедельное путешествие, чтобы вышибить из нее жалость, в скобках, жених был пьяница и весьма грубого характера. Целую ручки, Шарль. Явно пишет человек весьма заинтересованный в том, чтобы его адресат не выходил замуж из жалости. Как тут не вспомнить, опять же, «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, да, где Дуня Раскольникова выходит замуж не по любви. И этот брак обречен заранее.
А вот строки из письма Ивана Сергеевича Тургенева к Полине Виардо. Этого письма, конечно, нет в семейном альбоме, но два человека, любящие друг друга, говорят все на том же языке любви. И этот язык прекрасен. «Дорогая моя, хорошая мадемуазель Виардо, как вы поживаете? Дебютировали ли вы уже? Часто ли думаете обо мне? Нет дня, когда дорогое мне воспоминание о вас не приходило бы на ум сотни раз. Нет ночи, когда бы я не видела вас во сне. Теперь в разлуке я чувствую больше, чем когда-либо, силу уз, скрепляющих меня с вами и с вашей семьей. Я счастлив тем, что пользуюсь вашей симпатией, и грустен от того, что так далек от вас. Прошу неба послать мне терпение и не слишком отдалять того тысячу раз благословляемого заранее момента, когда я вас снова увижу. Мне приятно ощущать в себе после 7 лет все то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвященное вам. Сознание это действует на меня благодетельно и проникновенно, как яркий луч солнца. Видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтоб отблеск вашей жизни смешивался с моей. Пока живу, буду стараться быть достойным такого счастья. Я стал уважать тебя с тех пор, как ношу в себе это сокровище. Вы знаете, то, что я вам говорю, это правда, насколько может быть правдиво человеческое слово. Надеюсь, что вам доставит некоторое удовольствие чтение этих строк. А теперь позвольте мне упасть к вашим ногам.
Что мне подарить маленькой Тоне 1 марта? Дарю тебе свою пустынную душу, свое изломанное сердце, свою большую-большую любовь. К тебе одной, тебе одной. Помни день Благовещения. Мой ненаглядный, несколько дней не писала тебе, ни места, ни покоя не находила себе. Есть у меня такие дни, когда я страдаю невыносимо без тебя. И ничто не имеет надо мной власти, кроме воспоминаний о тебе и безрассудно прекрасных мечтаний о жизни рядом с тобою. Это стало лейтмотивом всего, чем я живу. То есть это страдание человека, находящегося в разлуке.
Именно письма помогали людям пережить разлуку. Эти бумажные послания были дорогой весточкой для любящего сердца. Вот, например, что говорит о ценности этих писем один молодой человек. «Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости, слабости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня. Напоминай мне о ней чаще. Умоляю тебя, пиши мне».
«Милая моя Вавочка, никогда я по тебе так не скучал, как в эту поездку, и поэтому, какой бы результат боя ни был, буду ли я побежден или победителем, но я обязательно приеду домой около 12 февраля, то есть почти на 10 дней раньше обещанного, потому что без тебя больше жить не могу и никуда без тебя не поеду. Целую много и так, чтобы ни одного листичка нецелованного не было. Твой Калюня». А вот ответ. «Милый Коля, здоровье мое много лучше. Завтра думаю пойти на улицу. Почему так долго не получаю писем? Вижу, что мое нездоровье тебя мало беспокоит. Я очень тебя целую. Твоя маленькая жена Вавочка». Опять же. «Милая Вавочка, в предыдущих письмах я забыл тебе сообщить, что я говорил с нашей квартирной хозяйкой, и она согласилась, чтобы прислуга готовила для нас обеды. Так что насчет корма не беспокойся. Квартирка у нас замечательная. Особенно уютный кабинет. Целую, твой Калюня».
Вот такими нежными, трепетными, порой забавными, даже наивными, порой трагическими и судьбоносными были письма 100 лет назад. Читая их, читаешь само время. Какими интересами жили, о чем мечтали, о чем думали, кого любили. Так в письмах отразилась целая эпоха с ее культурой и ценностями. А на этом наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.